Степные хищники присматриваются к стаду и выбирают зверя искалеченного, раненого или больного. Эти же выбрали рослого господина, который немного, но явственно прихрамывал на одну ногу. У него была светлая борода и длинные волосы цвета соломы, которые он придерживал кожаной повязкой с серебряными вставками. При нем не было оружия, кроме охотничьего ножа у пояса, почти полностью спрятанного в глубоких ножнах из мягкой толстой кожи, тоже окованной серебром. Было видно, что одежда его хорошего, ярко крашеного сукна с вышивкой, а еще на нем был короткий плащ, крашенный в зеленый цвет редким и дорогим порошком. А в его фигуре, и потому, как он говорил и торговался, угадывался знатный муж. Вокруг него ходили, стояли и перекрикивались много людей, но я приглядывался исключительно к этим трем, что кружили, подбираясь к нему между прилавков, вазов и корзин, совершенно как шакалы. Вдруг, словно по неслышному приказу, двое из них принялись толкаться, пинаться, кричать и, наконец, гнаться друг за другом, расталкивая людей и пробираясь между столами. Муж с золотистыми волосами глянул на них без гнева и интереса, когда они пробежали мимо него, поскольку на него-то ни один из них даже не взглянул. Однако он почувствовал, как самый младший, притаившись под прилавком, обрезает ему кошель, потому что крикнул зло и ухватил того за кафтан. Малой пискляво, словно крыса, заорал и укусил моряка за ладонь, а потом нырнул в ноги стоящих вокруг людей. Обокраденный муж крикнул вслед воришке во все горло, и через миг несколько человек бросилось в погоню за пацаненком, что петлял словно заяц. Я же соскочил со ступени у харчевни и неторопливо отправился в совершенно другую сторону, чем та, куда бросилась погоня, и та, куда побежали привлеченные криками стражники. Потому что я смотрел издали и знал, куда смотреть. Правила были такие же, как в игре в три кубка. Я видел, как мальца поймали, а он вился в хватке стражника и пинался. Я видел разозленного богача, что дергал на мальце кафтан, и знал, что они ничего не найдут. Я видел тех двоих, как они пробираются поспешно, но отнюдь не бегом на край рынка, и вошел следом за ними в переулок. В первый миг они не обратили на меня внимания и обернулись лишь, когда я оказался за шаг до них. Я лишь успел сказать «отдавай», когда старший что-то прошипел своему помощнику, а тот, не раздумывая, прыгнул на меня с высоты трех ступеней, которыми улица поднималась вверх, а сам нырнул в боковой, еще более узкий проулок. Тянулось все не дольше трех ударов сердца. Я ушел с пути среднего, так что он лишь хватанул руками воздух. Я подрубил ему ноги, зная, что он тяжело упадет на брусчатку, а сам размахнулся и метнул корнеплод стоимостью в четверть пеннинга прямо в затылок убегающему. Тот получил с трех шагов, и корнеплод крепко приложил его в голову. Он споткнулся и упал под стену. Я добрался до него, когда он уже поднимался, тряся головой, и пинком в живот снова послал его на камни. Хотя и младше меня на несколько лет, он был моего роста. Я тотчас развернулся боком ко второму, поскольку полагал, что он стоит уже на ногах, и не ошибся. Я ушел от укола узкого, словно лист камыша стилета, скрутив туловище, сбил пареньку запястье вниз, одновременно подставив колено под локоть, а потом воткнул ему в ухо уже свой локоть и сверху пнул его в голову, послав на камень. А потом снова развернулся, отвесив еще один пинок встающему воришке. Тот не стал вытягивать нож, но на пальцах его были насажены соединенные в ряд четыре железных кольца. Когда бы приложил меня чем-то таким, сломал бы мне кости, а потому я изо всех сил наступил ему на руку. «Очень прошу отдать мне кошель», — сказал я, чуть ослабив давление, а он перестал верещать. Потянулся второй рукой, охая и постановая. Я прекрасно знал, что это фокус, и что у него за пазухой еще немало неожиданностей, а потому не намеревался наклоняться к нему. «Кинь на землю», — посоветовал я, а потом поднял тяжелый замшевый мешочек, внимательно следя за руками воришки, но тот лишь баюкал окровавленную ладонь. Когда-то мне было бы его жаль. Я бы подумал, что он беден и что ему некуда отправиться. Но с тех пор миновало немало времени. Я уже знал, что подобные ему обычно просто предпочитают красть, чем делать что-либо иное. И что он убил бы меня, не раздумывая, потому что он в том возрасте, когда сперва что-то делают, а только потом думают. Да и то совсем не обязательно. «Сними кольца, и тогда я не выдам тебя страже», — процедил я. Забрал их, спрятал в мешок и ушел. Нож второго не стоил ничего. Это был просто расклепанный плотницкий гвоздь, пусть и заточенный, словно бритва Бродобрея, а потому я просто сломал клинок, всунув его между каменной дверью и косяком. От базара меня отделяли несколько десятков шагов, и я преодолел их почти бегом, потому что боялся за собственную корзину путника. Но оказалось, что та стоит, где и была, и я направился в сторону толпы, где богач скандалил со стражниками. Младшего воришки уже и след простыл, поскольку при нем ничего не нашли. Когда он обрезал кошель, перебросил его в другую ладонь, прикрытую полой кафтана, и сразу же швырнул его в сторону, где мешочек подхватил пробегавший мимо другой парнишка. Я не заметил, кто именно его схватил, но знал, что в безопасном закоулке он уже окажется за пазухой старшего. Я склонился, держа мешок на вытянутой ладони, чтобы не было сомнения, будто я намереваюсь его присвоить.
«Кажется, это принадлежит тебе», — сказал я.
Они пробегали мимо. Мне удалось вырвать мешочек, но они сбежали. Обворованный прекратил спорить со стражниками и ошеломленно глянул на меня.
«Ты отобрал у вора кошель, а теперь отдаешь?»
— уверился он таким тоном, словно недослышал и не разглядел.
«Я знаю, каково оно — остаться обворованным», — пояснил я. «Я и сам странник, обладаю немногим, но чужого мне не нужно». «Тебе надлежит воздать за сделанное», — заметил один из стражников. «Саду нужны честные и благородные люди».
Богач кивнул.
«Такие поступки следует вознаграждать», — согласился он. «Я мог нынче понести серьезную потерю, странник».
«Мне не нужны деньги», — сказал я ему. «Но я попрошу у тебя взамен нечто настолько же ценное. Несколько советов, как мне жить в таком месте».
«Ты не хочешь моих денег?» — повторил он неуверенно,
словно не понимая, радует это его или оскорбляет, или же нужно в этом видеть какую-то хитрость.
«В моем положении совет дороже серебра», — вздохнул я. «А поскольку ты мне кое-что должен и выглядишь именитым мужем, ценящим свою честь, я знаю, что ты дашь мне наилучший из возможных советов».
«Хорошо», — ответил он, — «пойдем в корчму, где я поставлю тебе кувшин морского меда и отвечу на твои вопросы».
Он повел меня улочками между стенами и тесно сбитыми каменными домами со стрельчатыми крышами, пока мы, преодолев довольно крутую лестницу, не взошли на более высокий уровень крепости к еще одному ряду домов, украшенных колоннами, ступенями и балконами. Улица, что тянулась вдоль фронтонов домов, была узкой и подступала вплотную к зубчатому краю стены, за которой были видны крыши нижних домов, базар и рыбачий порт, пирсы и мачты колышущихся кораблей, а еще дальше — море. В ледяном саду я не видел неухоженных и бедных домов, ничего сколоченного на скорую руку, что делают бедняки. Все дома здесь построены были из камня, однако я не видел ни стыков, ни кирпичей, во всех окнах было настоящее стекло, стоящее безумных денег, а порой даже цветное. Все дома гордо выставляли украшения из камня, колонны и балюстрады. На что бы я ни взглянул, все казалось мне совершенно новым и неиспользованным. Так было и у самого порта, так было и здесь, но чувствовалось, что тут, на верхнем уровне, вознесшись над запахами рыбы, мяса и гниющих овощей, которые расточал любой базар, Над площадью, где морской бриз разгонял дым из угольных печек, на которых пекли грошовые закуски, и где из своего окна можно было глядеть прямиком на море, обитают довольно богатые жители крепости.